Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 6 стих. Повествование о прощении женщины-грешницы многими из новейших издателей Евангелия от Иоанна, Лахман, Тишедорф и другие, и толкователями признается вставкой в Евангелие, сделанной в позднейшее время. В основание такого утверждения указывают на то, что этого рассказа нет во многих древних рукописях Евангелия. Но блаженный Иероним еще в начале V века писал, что этот рассказ находится во многих кодексах, как латинских, так и греческих. Блаженный Августин также защищает его подлинность. Кроме того, упоминание об этом рассказе встречается в апостольских постановлениях, письменном памятнике III века. По содержанию этот рассказ был известен еще Папию, епископу Иерапольскому, ученику апостола Иоанна, церковная история Евсевия, книга 3, 39 раздел, 16 стих. И есть много других ученых, которые признают этот рассказ подлинно принадлежащим Иоанну Богослову. После того, когда разошлись все по домам, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 53 стих, Иисус Христос пошел на гору Елеонскую для молитвенного общения со своим небесным Отцом. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Книжники и фарисеи искали повода для обвинения Иисуса Христа, чтобы опозорить его перед людьми. Им казалось, что они смогли поставить его перед неразрешимой проблемой. Когда возникала трудная проблема, связанная с законом, как правило, обращались за решением к раввину. Поэтому книжники и фарисеи обратились к Иисусу Христу как к раввину в случае с женщиной, увлеченной в прелюбодеянии, для решения ее участи. Раввины говорили: «Каждый иудей должен скорее умереть, чем совершить идолопоклонство, убийство или прелюбодеяние». Прелюбодеяние было одним из трех тяжких грехов, за которые полагалась смертная казнь. В книге Левит, 20 глава, 10 стих, написано: «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». В книге Второзакония, 22 глава, 23-24 стихи, устанавливается наказание за прелюбодеяние помолвленной девушки. В этом случае ее и ее соблазнителя полагалось вывести за городские ворота и побить их камнями до смерти. Неразрешимая проблема, перед которой книжники и фарисеи хотели поставить Иисуса Христа, сводилась к следующему. Если бы он сказал, что женщину действительно следует побить камнями, то, во-первых, он потерял бы свою добрую славу, приобретенную любовью и милосердием к людям, и уже никто никогда не назвал бы его другом грешников. И, во-вторых, он нарушил бы римский закон, по которому иудеи не имели права выносить смертный приговор или приводить его в исполнение. Если бы он сказал, что женщину следует помиловать, его обвинили бы в том, что он учит людей нарушать закон Моисея и что он прощает прелюбодеяние и даже поощряет его. Вот такой план хотели использовать книжники и фарисеи против Господа Иисуса. Но он ответил так, что их выпад обратился против них самих. И вот книжники и фарисеи ждут приговора Христа. Но сердцеведец Господь знает, что эта большая грешница покается и примет его в свое очищенное от греха сердце, а обвинители ее уйдут из храма такими же, какими они пришли в него. Иисус Христос, наклонившись, начал писать перстом на земле. Во всем Священном Писании нигде больше не говорится о том, что Христос когда-либо и где-либо писал. И только в 8 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Христос что-то писал на земле. Но достаточно было малейшего дуновения ветра, чтобы стереть бесследно то, что Он написал. Нас всех интересует вопрос, что бы мог написать Христос на полу храма? Мы, люди, обычно беремся за перо, чтобы изложить на бумаге то, что наполняет наше сердце и наш ум. Господь Иисус поступил в храме точно так же. Что же наполняло Его божественное сердце? Любовь, превосходящее человеческое разумение. От Него требовали суда над грешницей, ожидали Его приговора о побиении ее камнями, а Он был безгранично милосерд к ней. Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. В армянском переводе эти слова звучат так. «Он же сам, наклонив голову, писал перстом на земле, показывая им грехи их, и каждый из них увидел грехи свои на камнях». Обычно греки употребляли слово «графеин» – «писать», но в данном случае употреблено слово «катаграфеин», что может означать «перечень чьих-то проступков, грехов». Книжники и фарисеи пришли в храм как обвинители, но они все превратились в обвиняемых, поскольку оказались виноватыми перед Богом. Да и те, которые окружали Христа в храме и слушали Его поучения, все они также были очень виноваты перед Богом. Но Господь Иисус пришел в наш мир не судить, а спасать грешников. Именно эта чудная мысль – не судить, а спасать – наполняла ум и сердце Христа. Прощение всем кающимся в своих грехах во имя крови, пролитой на Голгофе. Вот божественный лозунг Иисуса Христа, Спасителя мира. Получив прощение наших грехов, будем жить и умирать, уповая на кровь Голгофы, даровавшую нам вместо осуждения вечное спасение. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 7-8 стихи. Евангелие говорит о двух случаях, когда фарисеи хотели повредить Иисусу Христу и с этой целью обратились к Нему с такими вопросами, которые требовали особой мудрости для ответов на них. Один из этих вопросов гласил: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которую платится подать». Они принесли Ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят Ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли. Евангелие от Матфея, 22 глава, 17 по 22 стих. Какой мудрый ответ! Второй вопрос с целью уловить Иисуса Христа гласил: «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 5 стих. С той же удивительной мудростью Христос дает ответ и на этот вопрос. «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Таким образом, Иисус Христос хочет сказать нам о том, что судить и наказывать имеет право только тот, кто сам не имеет греха. Эти слова Христа говорят нам также и о том, что грех – это очень опасная болезнь всех без исключения людей. Библия говорит, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Мы уже не раз говорили о грехе в этой книге, в частности, в главе 3 в разделе «Медный змей» и «Голгофа», в главе 4 в разделе «Иисус Христос и Самарянка». Эта болезнь – страшная чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личной жизни. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим называть ее этим именем. Мы почти забыли имя этой болезни, но о ней все чаще теперь говорят добросовестные психиатры. Имя этой болезни – грех. Словами «Кто из вас без греха?» Иисус Христос хочет научить нас смотреть на грех Его глазами. Фарисеи делили людей на больших и малых грешников, а Христос такого деления не делает. Он видит всех людей, без исключения, смертельно больными, которым нужен врач. Он смотрит на грех, как на болезнь, которая ведет человеческую душу к смерти, то есть к разделению с Богом. Господь Иисус смотрит на нашу земную планету, как на грандиозную больницу, в которой находится все человечество, зараженное грехом. Библия говорит, «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Словами «Кто из вас без греха?» Христос хочет сказать всем людям на земле. «Вы все больны, и нет ни одного здорового среди вас». Существуют обычные болезни, которые очень страшны на вид. Это так называемые дерматиты, то есть кожные болезни. Их видят все и относятся к ним с чувством отвращения. Но такая опасная болезнь, как рак, невидима для человеческих глаз, пока лучи рентгена не покажут ее врачам, и тогда больного раком медицина начинает считать приговоренным к смерти. Для Христа все люди, живущие в грехе, видны ли грехи их или не видны, являются больными, приговоренными к смерти духовной, то есть к разобщению с Богом. Сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Послушаем, что Иисус Христос говорит о себе, как о враче. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 по 12 стих. Люди смотрят на лицо, а Иисус Христос смотрит на сердце человека. Ни почет от людей, ни презрение с их стороны не являются мерилом, с которым бы Иисус Христос подходил к человеческим душам. Каков бы ни был человек и какое положение он ни занимал бы в этом мире, если его сердце ищет Иисуса Христа, он протянет ему свою руку, хотя бы это был самый презренный человек и самый великий грешник. И наоборот, если сердце человека не желает Иисуса Христа, то Христос пройдет мимо него, хотя бы это был самый уважаемый человек в мире. Вот почему он обратил свое внимание и на нас, величайших грешников. Наше сердце искало его, а Господь говорит, «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 13 стих. Итак, в очах Иисуса Христа грех является опасной болезнью, Все грешники, и большие, и малые, и считающие себя здоровыми, являются смертельно больными в смысле нависшей над ними опасности духовной смерти, то есть разобщения с Богом. Книга пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. А Господь Иисус – единственный врач, освобождающий от греха. Как Он и Сам говорит, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, а раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 34 по 36 стих. Больным необходимы милосердие, сострадание и любовь врача. И грешникам, то есть больным грехом, необходим врач, полный сострадания к ним, и такой врач дан человечеству. Это Иисус Христос. Тяжело и опасно больным людям не надо доказывать, что они больны. Они знают это и ищут врача, чтобы скорее получить помощь и исцеление. Но как трудно лечить того, кто, нося в себе опасную болезнь, не видит этого и даже считает себя здоровым. О мытарях и блудницах, этих тяжело больных грешниках, Христос сказал фарисеям, не считающим себя больными, такие слова. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. И эти слова Господа Иисуса делаются для нас понятными, когда мы усваиваем Его взгляд на грех, как на опасную болезнь. Кто увидит в себе эту опасную болезнь греха, тот будет искать от нее спасения и исцеления. И узнав, что Христос является единственным врачом от этой опасной болезни, побежит, конечно, к Нему с жаждой освобождения от нее». Фарисеи не стремились к Иисусу Христу, потому что не считали себя больными, и врач был им не нужен. Бедные, как они заблуждались! Заблуждение – это неправильное, ошибочное мнение о чем-либо. Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем. Заблуждение часто одевается в одежду истины, и распознать его можно, только заглянув под его одежды. Видя болезнь греха в каждом человеке, Христос прежде всего открывает глаза больного и показывает ему его опасное состояние. Вопрос, который он задал больному в Вифезде, «Хочешь ли быть здоров?» Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6 стих, он задает каждому человеку. Светом совести, данной каждому человеку, светом Духа Святого, обличающего грешника в грехе, и светом Божественной книги Библии, вскрывающей словно нож хирурга все наше внутреннее существо, Христос показывает человеку его греховность и пробуждает в нем жажду исцеления. И когда человек приходит к сознанию своего опасного состояния, ведущего его к духовной смерти, тогда Иисус Христос предлагает ему себя, как врача, могущего спасти его от духовной смерти. Господь говорит, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Фарисеи и книжники, приведшие грешницу на суд к Христу, не видели себя опасно больными. Но Иисус Христос привел их к сознанию своей греховности. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 9 стих. «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». Женщина, приведенная на суд, давно увидела свое опасное состояние, а приведшие ее фарисеи и книжники были словно рентгеном просвечены словами Христа и своей совестью. Они увидели себя больными, но за исцелением ко Христу не пошли, а ушли из храма, чтобы продолжить болеть раковой опухолью. Благо, она не бросается в глаза». Иисус Христос есть врач, исцеляющий от всякого греха, большого и малого, от греха, прикрытого лохмотьями, и от греха, одетого в красивые одежды внешнего благочестия. Не бежать от Христа, а наоборот, мы должны как можно чаще оставаться с Ним наедине, как мы читаем о грешнице, приведенной на суд к Христу. «И остался один Иисус и женщина». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 9 стих. Когда мы бываем наедине со Христом, мы много узнаем об опасной болезни греха и все больше знакомимся с Ним, как с лучшим врачом от этой болезни. Будем же всегда стремиться к тому, чтобы иметь с Иисусом Христом самое тесное и близкое общение. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 9 по 11 стих. Книжники и фарисеи, приведшие на суд к Иисусу Христу женщину, будучи обличаемы совестью, стали уходить из храма один за другим, начиная от старших до последних. Они не могли выдержать яркого света абсолютной чистоты и святости Господа Иисуса. У них громко заговорила совесть, и они предпочли успокоить ее своим уходом. Но женщина, стоявшая перед Христом, не последовала их примеру и осталась в храме, хотя могла бы уйти. Почему она осталась? Почему ее не страшил чистый и непорочный учитель Христос? Потому что она знала, что только Он может простить ей ее большие грехи и дать ей новое сердце и новую жизнь. И вот она стоит перед Иисусом Христом, и чем больше при Его божественном свете она смотрит на себя, тем чернее предстает перед ней собственная греховность, тем глубже она сознает, что так, как жила она до встречи со Христом, дальше жить нельзя». Она знает, что безгрешный Господь Иисус имеет право осудить ее даже на что-то большее, чем побиение камнями. Он может изгнать ее от себя на край ада, и это было бы для нее справедливым наказанием. Так был велик ее грех. Стоя перед Христом, она видит, сколько любви и милосердия во всем его существе. Она знает, что его всевидящим очам открыто ее сердце, столь испачканное грехами и пороками. Но ему открыта и ее жажда новой жизни, жизни непорочной и святой. Что же скажет ей Иисус Христос? Какой приговор она услышит из его уст? «Осуждаю или прощаю?» И вот она слышит его слова. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи!» Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя». Что же означают слова Христа «И я не осуждаю тебя»? Они говорят о чем-то большем, чем о прощении. А разве есть нечто большее, чем прощение? Да, есть. Что же это такое? Это оправдание. Но в чем заключается оправдание? Как мало мы говорим на эту тему. Радость наша была бы гораздо больше и глубже, если бы мы всегда помнили, что прощение грехов, которое дарует Христос, всегда сопровождается оправданием. Оправдание – это снятие какой бы то ни было вины перед Богом. Эта женщина, приведенная на суд к Иисусу Христу, никак не ожидала подобных слов от Христа. Она едва надеялась на прощение и вдруг слышит, что Христос освобождает ее от всякой вины перед Богом. Он говорит ей: «Я не осуждаю тебя», то есть «Я прощаю тебя и освобождаю от твоей вины». Твоей вины уже нет предо мною. Каждый покаявшийся грешник получает от Бога двойной подарок – прощение и оправдание. Нельзя быть прощенным Богом и в то же время неоправданным им. Но можно быть прощенным и ничего не знать о своем оправдании, а между тем прощение и оправдание – даются Богом в один и тот же момент, в момент покаяния. Какая радость знать, что ты прощен Христом и что Бог не обвиняет тебя ни в чем. Вот этот двойной подарок получила грешница, которую чуть не побили камнями за ее великий грех. Но и все покаявшиеся и уверовавшие в Иисуса Христа получают от Бога этот двойной подарок – прощение и полное оправдание перед Богом. Что говорит Слово Божие об этом драгоценном двойном подарке – прощении и оправдании? «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Книга Деяний, 13 глава, 38-39 стих. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Послание Римлянам, 8 глава, с 32 по 34 стих. Оправдание – это не только снятие с грешника всякой вины перед Богом, но и дарование прощенному грешнику праведности Христа. Библия говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Послание Римлянам, 3 глава, с 23 по 25 стих. Оправдание – перемена в состоянии, новое положение пред Богом. Если Бог оправдывает грешника, то это не значит, что он находит основания и доводы для доказательства того, что этот грешник прав. Это далеко не так. Это не значит, что Господь делает грешника добрым человеком. Это значит, что Бог относится к человеку так, как будто он и не был грешником вовсе. Вместо того, чтобы относиться к нему как к преступнику, которого надо простить, Бог относится к нему как к ребенку, которого надо любить. Вот что, собственно, и означает оправдание. Это значит, что Бог смотрит на нас не как на своих врагов, но как на своих друзей, не так, как заслужили люди, но как подобает относиться к доброму человеку. Не как к нарушителю закона, заслуживающему наказания, но как к мужчинам и женщинам, которых надо любить. В этом суть Евангелия. Слово Божие говорит о двояком отношении к греху со стороны Бога – по закону Синая или по благодати Господа Иисуса. Книжники и фарисеи привели грешницу ко Христу и хотели, чтобы он поступил с ней по закону Синая. А Иисус Христос поступил с ней по своей благодати. По закону Синая Христос никогда не сказал бы ей «Я не осуждаю тебя». Такие слова он мог сказать ей только по благодати Голгофы, поскольку закон Синая гласит «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Послание Галатам, 3 глава, 10 стих. По благодати голгофского страдальца величайший грешник мира получает от Бога прощение и оправдание, то есть полное освобождение от всякой вины перед Богом во имя крови, пролитой Христом на Голгофе, как написано в послании к римлянам, 5 глава, 8-9 стихи. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Какой счастливой ушла из храма прощенная и оправданная по благодати Голгофы, то есть во имя крови Иисуса Христа, великая грешница. Но это счастье, счастье прощения и оправдания могли бы получить также фарисеи и книжники, которые привели грешницу в храм. Однако они пошли в свои дома, не пожелав получить его. Никакая тяжесть вины грешника перед Богом не может служить помехой для его прощения и оправдания. Помехой, и притом единственной, может быть только нежелание грешника примириться с Богом через кровь Христа. Слава Господу, что мы, верующие в Господа Иисуса Христа и любящие Его, принадлежим к бесчисленному сонму пожелавших быть оправданными им во имя крови Господа Христа. Прощенной и оправданной грешнице Иисус Христос говорит: «Иди и впредь не греши». После прощения и оправдания Он направляет ее на путь освящения. Слова «не греши» Христос говорит каждому человеку, получившему от Него прощение и оправдание. «Не греши» – это заповедь Господа Иисуса, причем самая короткая из всех Его заповедей. Что же необходимо, чтобы эти два слова Христа «не греши» стали движущей силой на пути нашего освящения? Для этого все прощенные и оправданные Христом души должны знать, где находится у людей источник греха. У каждого человека есть уголок, где рождается его грех, и откуда он в виде слов или дел выливается наружу. Где же у нас эта колыбель греха? Это наш ум, тесным образом связанный с нашим сердцем. Наш ум – это вместилище наших мыслей. Мыслей, может быть, добрых и святых, но, увы, также и мыслей низких и греховных. Очень хорошо говорит о наших мыслях Слово Божие. В послании к римлянам, 8 глава, 6 по 7 стих, мы читаем: «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Иисус Христос очень ясно говорит: – «Откуда исходят все грехи этого мира? Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Все эти грехи и бесчисленное множество других, согласно Слову Божию, рождаются в уме и сердце человеческом. И если это так, то для того, чтобы не грешить, надо оздоровить наши мысли, то есть наполнить наш ум и сердце мыслями духовными, чистыми и возвышенными. Для нас, любящих Христа источником таких чистых и возвышенных мыслей является никто иной, как Он Сам, Господь Иисус. Если Он займет наше сердце, то в нем не останется места для греховных помышлений. В одном из наших духовных гимнов есть глубокие слова, направленные к Иисусу Христу. «Наполни жизнь мою Тобой». Вот путь к исполнению самой короткой заповеди Христа. Не греши. Вот путь к победе над всяким грехом. Это наполнение наших мыслей, чувств, слов и дел Господом Иисусом. Дадим Ему больше места в наших сердцах. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Далее, в Иоанна 8 глава с 12 по 59 стих, евангелист Иоанн излагает беседу Господа Иисуса с иудеями, в которой он раскрывает значение своей деятельности. Беседа эта разделяется на три части. В первой части Иисус Христос возвещает, что Он есть свет миру. И когда фарисеи начали оспаривать Его свидетельство о Себе, Христос доказал истинность Своего свидетельства тем, что Он знает, откуда пришел и куда идет, и что Он судит не по плоти. Затем Христос сослался на свидетельство Отца, так что получается вполне достаточное с точки зрения закона число свидетелей – двое – Он и Его Отец. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 по 20 стих. Во второй части Иисус Христос объявляет о своем удалении от иудеев, причем указывает на неспособность принять Его учение. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 21 по 29 стих. И, наконец, в третьей части Он обращается к верующим в Него с увещанием пребывать в истине, которая сделает их свободными. Неверующим же иудеям Христос говорит, что они не дети Авраама, и тем более не Божьи дети, но дети дьявола. Тут же Христос возвещает, что соблюдающий Слово Его не увидит смерти вовек, и что Он был прежде Авраама. Эти слова возбудили против Него взрыв гнева со стороны иудеев, после чего Господь Иисус ушел из храма. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 по 59 стих. В первой части Иисус Христос произнес важные слова «Я – свет миру». Обстановка, в которой Он говорил эти слова, несомненно, делала Его слова еще более яркими и внушительными. Апостол Иоанн связывает это изречение Христа с праздником кущей. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 2 стих. В первый вечер этого праздника совершалась церемония иллюминации храма. Проводилась она во дворе женщин. Двор был окружен глубокими галереями для зрителей. Посреди двора устанавливали 4 больших подсвечника. После наступления темноты свечи в них зажигали, и, говорят, свет от них заливал весь Иерусалим, и каждый двор был озарен его блеском. И всю ночь до пения первых петухов пели псалмы радости и величайшие хвалы мудрейшие мужи израильские, а люди смотрели на это зрелище. Иисус Христос говорит: «Вы видели свет храма, пронизывающий тьму ночи. Я – свет миру, и тому, кто последует за Мною, светло будет не только в праздничную ночь, но и на всем его жизненном пути. Свет в храме ярок, но в конце концов он меркнет и гаснет. Я же – свет, который светит вечно». Господь Иисус говорит: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Слова «свет жизни» имеют два значения. Они могут означать как свет, исходящий из источника жизни, так и свет, дающий жизнь. Эти слова означают и то, и другое. Иисус Христос есть свет, являющийся людям. И в то же время Он свет, дающий людям жизнь. Подобно тому, как цветок не может расцвести без солнечного света, так и жизнь наша не может расцвести в надлежащей силе и красоте, если не будет озарена светом присутствия Господа Иисуса. Восхитительный образ Христа, образ Его мышления, образ Его жизни и образ Его действий навсегда останется великим изумлением в сердцах людей и в мировой литературе. Иисус Христос есть воплощение морального совершенства. Его моральное учение – фундамент христианской цивилизации. Он призывает нас подражать Ему. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава с 1 по 2 и 8 стихи. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Жизнь Христа была жизнью полной благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Люди, слушая Его, дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. Господь Иисус не стеснялся сказать своим слушателям правду, но в Его словах не было ни насмешки, ни колкостей, ни грубости, ни злостной критики, ни осуждения. Он знал цену души человека и смело мог сказать: «Доколе я в мире, я свет миру». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. Христос жил так, что в конце своего служения мог предложить своим противникам и недоброжелателям весьма смелый вопрос: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 46 стих. И в ответ не услышал и малейшего обвинения. Находясь в самом беззаконном и нечестивом окружении, подвергаясь побоям, насмешкам и оплевыванию, Христос даже там сохранил свой совершенный характер. Его взор не омрачался злобой, а из уст Его не изошли ни слова угрозы, ни крики проклятия. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава, 22-23 стихи. Жизнь Иисуса Христа была жизнью кротости и смирения. Он говорил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Действительно, Господь Иисус есть свет миру. Будем и мы яркими отражателями света Христова для окружающих нас людей. Да поможет в этом нам Господь! Далее Господь Иисус говорит о следовании за Ним. Мы часто говорим о следовании за Христом и убеждаем других следовать за Ним. Но что мы имеем при этом в виду? По-гречески «следовать» – это «акулоуфиин». Слово «акулоуфиин» имеет 5 близко связанных между собой значений. Во-первых, оно часто употребляется для обозначения воина, следующего за своим командиром. В долгих переходах, в битвах, В походах в чужие страны солдат следует всюду за своим командиром, куда бы тот ни повел. Христианин – воин Иисуса Христа, и ему надо всюду следовать по стопам Христа. Во-вторых, это слово часто употребляется по отношению к рабу, следующему за своим господином. Куда бы господин ни пошел, раб всегда рядом с ним, готовый исполнить любое поручение. Христианин – раб Иисуса Христа, счастье которого в служении Христу и исполнении Его повелений. В-третьих, слово «акулуфиин» часто употребляется в смысле следовать совету мудрого человека. Человек, неуверенный в себе, идет к специалисту за советом. Христианин также направляет свою жизнь и поведение по планам и совету Господа Иисуса. В-четвертых, это слово употребляется в смысле «следовать законам страны». Человек, желающий быть хорошим гражданином, полезным обществу, должен исполнять законы своей страны. Христианин, будучи гражданином Царства Небесного, прилежно исполняет законы Царства Божия и Христа, так как они направляют его жизнь. В-пятых, слово «акулуфиин» употребляется в смысле «следовать за мыслью учителя или за сутью чьей-то речи». Христианин – это человек, который понял смысл и значение учения Христова. Он запомнил его, сохранил в памяти и сердце и послушен ему. Быть последователем Господа Иисуса – это значит повиноваться Ему, ходить и жить в Его свете и войти в Его славу.